вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение радиоспектакля по мотивам романа Ивана Гончарова «Обыкновенная история» в постановке Московского театра «Современник» с участием любимых и известных актеров Олега Табакова, Галины Соколовой, Михаила Казакова, Марии Толмачевой, Андрея Мягкова, Нины Дорошиной и других. Режиссер-постановщик спектакля, народная артистка Советского Союза Галина Волчек. Слушайте часть четвертую.
Александр! Александр, идите сюда.
Я не хочу жить, мадам. Ей-богу, я не могу жить.
Александр, она плохая женщина. Граф человек безнравственный, коварный. Судьба ведет вас правильно, устраняя все грязное, все лживое.
Но я люблю ее. Я ее люблю, я не могу без нее жить.
Александр, вы знаете, вы можете стать большим человеком, известным. У вас талант. Слышите, талант? Ваши стихи, повесть, которую вы пишете, так трогательно. Переносите ваши страдания на листы бумаги. Пусть другие люди плачут вашими слезами. Пусть они ощущают радость, красоту вашего страдания. Не поддавайтесь горю, Александр. Не поддавайтесь горю, как бы оно велико ни было. Вы сильный человек, вы выше других. Александр, вы сильный, сильный, слышите? Пишите, пишите, я верю в вашу звезду.
Прошел год. Александр мало-помалу от мрачного отчаяния перешел к холодному унынию. Ему нравилось играть роль страдальца. Однажды на Невском проспекте Александра неожиданно окликнул его друг Поспелов.
Адуев? Адуев!
Поспелов. Поспелов!
Ну, здравствуй.
Поспелов. Господи, Эндрюк, ну как я рад видеть тебя. Родную душу.
Ну, ты все такой же мечтатель, как и был. А что ты мрачный такой?
Ну так. Ничего. А давно ли ты здесь?
Порядочно. И, как видишь, успел. А ты?
А я нет.
А что так?
Ничего. Идем. Я тебе расскажу, как со мной поступили люди.
Что такое? Неужели обокрали?
Нет, хуже. Хуже. Люди обокрали мою душу. Идем, я тебе расскажу, что со мной сделали.
Александр, это, видимо, длинный разговор. Ты меня прости, у меня званый обед.
Чего?
Будут нужные лица.
Тут? Какой обед? Какие лица? Что ты говоришь? Успел ведь. Ты же мой первый друг.
Ну,
а я твой.
Конечно.
Но ведь ты же помнишь, мы клялись.
Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Пустой пыл молодости. Входишь в лета, начинаешь понимать...
Что понимать? Мерзость жизни?
Напротив. Ее приятность. Нет, я вижу у тебя решительно какие-то нелады по службе. Вот тебе моя карточка, ты ко мне заходи. Мы поговорим. Буду рад тебе помочь. Честное слово, буду рад.
Неужели судьба послала меня в мир для того, чтобы все, что было во мне высокого, принести в жертву ничтожеству? Думал Александр. Мысли эти он высказывал своей тетушке. Вечерами он часто сидел у нее, казался грустным, задумчивым, порой раздраженным. Это тревожило Елизавету Александровну.
Добрый вечер, Лиза.
Добрый вечер, Петр Иванович. Извини, я к тебе на минуту.
Пожалуйста.
У меня к тебе просьба.
Что, дать тебе денег?
Нет, нет, денег не надо. Видишь ли, третьего дня был у меня Александр. Он такой мрачный, такой...
А что, опять изменили, что ли?
Да. На этот раз в дружбе.
Ну, слышал, слышал о его встрече с Поспеловым.
Пожалуйста, поговори с ним понежнее.
Не прикажешь ли заплакать, Лиза?
Не мешало бы.
Ну, а что пользы ему от этого?
Много, очень, очень много. И не ему одному.
6 лет вожусь с ним.
Конечно, как нам заниматься такими мелочами? Мы ворочаем судьбами людей. Нашелся среди них один чувствующий, один способный
не
любить.
Не сердись, Лиза. Я же делаю все, что ты желаешь. Подбила ты его написать повесть.
Почему я? Почему я подбила? У него склонность к литературному творчеству.
Полно, него... Лиза! Кто не чувствует склонности к литературному творчеству в его возрасте? Только для того, чтобы написать повесть, одной склонности мало.
Ты жесток, Александр.
В чем? В чем? Я взял его рукопись, отправил знакомому редактору, да еще сам подписался. Напечатай, дескать, хочу на старости лет прославиться.
Да.
Вот сегодня ответ получил.
Так что же он пишет?
Не знаю, не распечатывал. Я вызвал Александра, он мне нужен по делу. Пусть сам прочтет, может, порадуется. Ой, что мне с ним делать? Что мне с ним делать?
Поговори с ним, поддержи его, поддержи.
Слушай,
Петр Иванович.
Есть ли у него деньги, а?
Господи, да почему же только деньги на уме? Он готов все деньги отдать ради одного приветливого слова друга. Все да, деньги.
Чего доброго с него и останется.
Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы меня звали?
Звал.
Ну-с.
На друга дуешься?
А люди вообще не способны возвышаться до такого понятия о дружбе, какая должна быть.
Если люди не способны, так такой дружбы не должно быть. Ну, проходи. Садись.
Благодарю вас.
Что ты теперь делаешь?
Ничего, читаю.
Что же?
Басни. Басни Крылова.
Хорошая книга. Но не ее же одну?
Нет, теперь только ее одну. Боже ж ты мой, какие портреты людей! Какая верность!
Чем же тебе так противны люди?
Низостью своей, мелкостью души.
Хандришь, Александр. Хандришь. Надо делом заниматься. Тогда людей бронить не станешь. Не за что. Чем не хороши твои знакомые? По-моему, все люди порядочные.
Да. За кого ни возьмись, так какой-нибудь зверь из басни Крылова и есть.
Хазарова, например.
Это целая семья. Животных.
Ну, Лунины.
Сам он точно осел. Она такой доброй лисицей смотрит.
Что скажешь о Сониных?
Ничего хорошего сказать не могу.
И Волочков тебе не нравится.
Волочков, так же, как и Тимофеев, тупое, вдобавок злое и завистливое животное.
Так. Ну, теперь доверши эту галерею портретов нашими. Скажи, какие мы с женой звери. Ну, а ты сам что за зверь, а?
Я не сделал людям зла.
Скажи, Александр, а вот когда ты сейчас клеймил своих знакомых ослами, лисицами, прочими зверями, в твоем сердце не зашевелилось что-нибудь отдаленно напоминающее угрызение совести?
Это от чего же, дядюшка?
От того, что этих зверей, как ты их называешь, ты несколько лет сряду находил радушный прием. Ну, предположу, что перед теми, от кого эти люди что-то добивались, они хитрили, строили козни, но в тебе-то им искать было нечего. Нехорошо, Александр. Пойдем дальше. Ты говоришь, у тебя нет друзей. А, по-моему, у тебя их трое.
Трое? Нет, у меня был один когда-то, да и...
Трое. Начнем по старшинству. Этот, Поспелов, кажется. Не видавшись столько лет, другой бы на его месте при встрече отвернулся. А он пригласил тебя в дом, обещал помощь, услуги, и я уверен, что дал бы и денег.
Господи!
А в наш век об этот пробный камень споткнется не одно чувство. Нет, ты меня познакомь с ним, я вижу, он человек порядочный, а по-твоему коварный. Скажи мне, кто твой второй друг?
Кто? Никто.
А, Лиза, и не краснеет.
Перестань, пожалуйста, перестань, Петр Иванович.
А как я тебе довожусь, позволь спросить?
Вы?
Да.
Вы это... родственник?
Родственник, а? Лиза, я ему родственник. Важный титул. Нет, я думал, больше. Нехорошо, Александр. Это, знаешь, такая черта, которая на школьных прописях названа гнусной, которая, кажется, у Крылова-то и то нет.
Но вы всегда отталкивали меня.
Да, когда ты хотел обниматься.
И всегда смеялись над моими
чувствами. А для чего? Зачем?
Ну, поверьте, дядюшка, что
я... Наезд-то я не кончил. Третьего и лучшего друга, я надеюсь, ты назовешь мне сам, а?
Не умничай, Петр Иванович, ради бога, не умничай.
Лиза!
Поверьте, Петр Иванович, что я умею ценить дружбу тетушки.
Вот если б ты умел, ты не искал бы глазами друга на потолке, а указал бы на нее. Если б ты чувствовал ее дружбу, то из уважения к ее достоинствам ты не презирал бы людей.
Мадам, неужели вы не верите?
Я верю, Александр. Пожалуйста, не обращайте внимания на Петра Ивановича. Он из мухи делает слона. Нашел случай поумничать. Пожалуйста, перестань. Не умничай, Бога ради, Петр Иванович.
Сейчас кончу, Лиза, еще одно последнее сказание. Вот ты говоришь, ты не делал другим зла. Скажи мне, любишь ты свою мать?
Ну, что за вопрос? Я готов отдать за нее жизнь?
Жизнь? А давно ты писал к ней?
Я не помню. Может, недели две?
4 месяца.
А что?
А то, что старуха больна с горя.
Что?
Неправда, Александр, неправда. Не больна, но очень тоскует.
Ты балуешь его, Лиза.
Ты не в меру жесток. У Александра были такие обстоятельства, которые на время его отвлекли.
Для девчонки забыть мать!
Полно! Петр
Хороши Иванович. Обстоятельства!
Бога ради, полное!
Не мешайте, матант! Петр Иванович прав. Ей-богу, я чудовище!
Так вот, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться? Кажется, Лиза, я в точности исполнил твое приказание. Ну, а теперь порадую тебя, Александр. Пришел ответ от редактора.
Где?
Вот на столе, возьми, читай вслух, я не распечатывал еще.
Так. Что это за мистификация, мой любезнейший Петр Иванович? Вы подписались под этой повестью. Да кто же вам поверит? Нет. Хрупкие произведения вашего завода гораздо прочнее всего творенья. Принимая участие в авторе повести, вы, вероятно, хотите знать мое мнение. Вот оно. Автор должен быть молодой человек. Он не глуп, но что-то не путем сердит на весь мир. В каком озлоблении, в каком ожесточенном духе пишет он? Верно разочарованный. О, Боже! Когда же переведется этот народ, глядящий на нашу замечательную жизнь, из канавы, в которой они валяются по своей же вине и глупости? Самолюбие, мечтательность, развитие всяких сердечных склонностей, неподвижность ума с неизбежным последствием, ленью. Вот причины этого зла. Труд, практическое дело, вот лекарство, вот что может отрезвить нашу праздную и больную молодежь.
Довольно, Александр.
Нет, до конца, мадам. Скажите же вашему протеже, что писатель только тогда, во-первых, напишет дельно, когда не будет находиться под влиянием личного увлечения и пристрастия. Писатель должен обозревать покойным и светлым взглядом жизнь и людей вообще, иначе выразит только свое «я», до которого никому нет дела. Второе и главное условие – нужен талант. Его тут и следа нет.
Неправда. Неправда, есть талант. И повесть хороша, просто он пишет иначе, чем другие.
Редактор Лиза лучше нас с тобой знает, есть талант или нет его. Ну, как ты себя чувствуешь, Александр?
Вы знаете... лучше, нежели можно было бы ожидать. Скажите, Петр Иванович, вам не нужно клеить перегородки?
Нет. Теперь... нет. Александр.
Александр.
Вот и все. Вот и все. Теперь я свободен. Теперь свободен.
Что ты собираешься теперь делать, Александр?
Ничего.
Это только в деревне умеют ничего не делать. Лизонька, оставь нас. Извини, у нас мужской разговор. Послушай, Александр, ты знаешь моего компаньона Суркова? Знаешь, он малый, добрый, да припустой. Главенствующего страсть это женщины. Чуть завелась страстишка, он пошел мотать сюрпризы, подарки, начинает менять лошадей, экипажи. Тут ему начинает не хватать процентов. Начинает просить денег у меня. Откажешь, заговаривает о капитале. Ну, так вот, тут вернулась из-за границы молодая вдова Юлия Павловна Тафаева. Теперь догадываешься, к чему это я?
А? Сурков влюбился во вдову.
А, совсем одурел. Ну, а еще?
Не знаю.
Ах, какой ты какой... Ты понимаешь, Сурков мне раза два уже проговаривал, что ему скоро понадобятся деньги. И вот если не поможешь ты, теперь догадываешься?
Нет.
Ну, влюби-ка в себя Тафаеву, а?
Петр Иванович.
А что?
Что вы говорите?
Ну, а что такое?
Ну, как можно?
Ну, я прошу тебя, Александр. Ну, ради дела прошу, а?
Я не могу.
Ну, Александр, ну... Ну, прошу тебя.
Да поймите же вы, наконец, что это гнусность, нет, то, что вы предлагаете.
Нет, это хитрость. Хитрость, никому не приносящая вреда. Сурков сначала с ума сойдет от ревности, а потом быстро охладеет. Я его знаю, и капитал цел. Ну,
нет.
Ну, Александр.
Нет, я не могу.
Ну, прошу. Ну, я тебя.
Я не могу.
Ну, я прошу тебя. Ну, Александр,
Поймите, что я вообще не могу женщин видеть, не хочу.
Так ты и не гляди на нее, не гляди, так небрежно, знаешь, даже лучше. Помнишь, как у Пушкина, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, а, Александр, ну прошу тебя, ну ведь до сих пор не обременял тебя просьбой.
Ну мне это неприятно, противно.
Мало людям приходится делать неприятных для себя дел. Ведь до сих пор, говорю, не обременял тебя просьбой.
Я не могу.
Ну хорошо, но я прошу твоей помощи, как у родственника, а?
Господи, ну я не знаю.
Ну
я попробую.
Ну вот, ты только попробуй, я ручаюсь за успех.
В среду в гостиной Юли Павловны собрались человек 12-13 гостей. Явились Адуевы. Кто умел с такой непринужденностью войти в гостиную, как Петр Иванович? За ним следовал Александр. Настала зима. Александр обычно обедал по пятницам у дяди, но вот четыре пятницы он не являлся. Елизавета Александровна сердилась, Петр Иванович ворчал, а между тем Александр был не без дела. Он исполнял поручение дяди.
Рано ли вы завтра отправитесь на службу?
В 11.
А в 10 приезжайте ко мне. Будем вместе завтракать. Да нельзя ли не ходить на службу вообще?
Юлия, милая, нельзя, к сожалению. Отечество, долг.
А вы скажите вашему начальнику, что вы любите и любимы. Неужели ваш начальник никогда не любил? Да, Александр, ваша тетушка произвела на меня дурное впечатление. Я воображала, что эта пожилая дама не хороша собой, так что я запрещаю вам часто бывать у нее, слышите?
Хорошо, хорошо, милый.
Недолго нам так осталось с вами прощаться. Какую мебель вы хотите себе в кабинет?
Я не знаю, Юлия, может быть, орехового дерева с синей бархатной покрышкой.
Это будет очень мило.
Да.
Я поставлю свое кресло недалеко от вашего письменного стола. Буду сидеть в нем все время и смотреть на вас, как вы работаете. Не правда ли это будет необыкновенно?
Любимая, я часу без тебя не могу прожить.
Тогда не уходи.
Я не могу, милая.
Тогда останься.
Отечество. Долг, дорогая.
Однажды вечером Александр нашел у себя на столе записку от дяди. Петр Иванович благодарил его за дружеское усердие и звал зайти. На другой день Александр явился. В гостиной он застал одного дядюшку.
Лиза, поторопись, я голоден! А, Александр!
Здравствуйте, дядюшка.
Ну, здравствуй, здравствуй. Я скромничал. Не могу. Ох, какой ты человек. Сурков говорит, будто тут Тафаевой с утра до вечера сидишь. Врет, поди.
Нет, я действительно иногда хожу.
Так вот, иногда, это же разница. Вот ведь он какой врун, а? А еще он говорит, будто ты и букеты каждый день носишь. Теперь зима, чего это стоит?
Действительно иногда носил, это вот, правда.
Опять-таки иногда. Ты мне пришли счет за букет, это с меня будет.
Ну, дядюшка.
Лиза, поторопись, я голоден. Мы им обедать не желаешь ли с нами?
Нет, благодарю вас, дядюшка, у меня сегодня переписка, переводы.
Извлечение, понятно. Лизонька.
Да-да, Александр, здравствуйте.
Мадам.
Ох, родственные души. Ну что ж, порыдайте друг у друга на плече, только недолго, я буду ждать в карете, я голоден. Лиза, поторопись.
Ну что, Александр? Вы снова влюблены.
Да.
Как прежде?
Нет, мадам, гораздо полнее. Вы знаете, я уже теперь не задыхаюсь, как животное. Я способен спокойно осмыслять свою любовь. И от этого она может быть тише, но зато полнее,
да.
Шире. И вы знаете, какая разница между той и Юлией? Господи, сколько в ней разных достоинств.
Например?
Ну, я не знаю, например. Например, она любит меня.
Александр, конечно, это много, очень много,
мадам,
очень.
Мадам, да? Я хочу, чтобы вы поближе познакомились с ней.
Обязательно.
Дело в том, что я собираюсь жениться.
Как, уже жениться?
Да.
Александр, она будет счастливейшая жена, но не надо спешить. Я с ней познакомлюсь, примусь за дело. Дайте мне слово, что вы не будете спешить.
Хорошо, мадам.
Александр.
Я во всем буду слушаться только вас.
Хорошо.
Только вас.
Ну.
Идемте, мадам, идемте. Потому что, дядюшки, пищеварение гораздо важнее наших с вами разговоров о любви.
Вы так думаете. Идемте, Александр.
Идемте, мадам.
Прошло время. Александр стал размышлять. Задумываться, магический круг, в который заключена была его жизнь любовью, местами разорвался. В дурном расположении духа сидел он однажды вечером у Юлии.
Боже ты мой, как я его люблю!
Господи, что же это за любовь? Какая-то вялая, сонная, без энергии. Эта женщина поддалась первому чувству без борьбы, без усилий, точно жертва.
О чем вы там думаете?
О вас.
Сядьте поближе. Скоро вы будете моим мужем. Скоро все-все станет ваше.
А ведь не будь меня, точно так же полюбила бы Суркова. По-моему, это просто безнравственно.
Вы будете владычествовать в этом доме, как у меня в сердце.
Господи, все-таки как весело, как приятно гулять одному. Пойти, куда захочется. Зайти туда, сюда, остановиться, прочитать вывеску. Очень хорошо. Нет, свобода все-таки великое благо. Свобода в высоком, обширном смысле этого слова. Это ведь и значит гулять одному.
Прозвучала четвертая часть радиоспектакля Московского театра «Современник» по роману Ивана Гончарова «Обыкновенная история» в постановке народной артистки Советского Союза Галины Волчек. Заключительную, пятую часть, слушайте в нашей следующей передаче. До встречи в рубрике «Художественные чтения».